буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами. На средних волнах на частоте 648 АМ на севере Крымского полуострова наш сигнал доступен на отметке 105,9 FM с любой точки земного шара. Наш сигнал доступен на сайте Крым Реалии. Заходите, там вы найдете прямой сигнал нашей трансляции. Кроме того, мы ведем трансляцию в видеоформате на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Вы можете присоединяться, подписывайтесь на страницу Facebook и канал в YouTube, чтобы не пропустить ничего нового. Там же вы можете оставлять ваши комментарии. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные комментарии мы обязательно озвучим в эфире. Но, конечно же, все мы живые люди, эфир идет, и не всегда можно уследить за вашими комментариями, поэтому вы можете взять свою судьбу в собственные руки и дозвониться к нам. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер, звонки бесплатны. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. Вслед за пандемией нового типа коронавируса в Крым, в частности, по прогнозам некоторых экспертов по климату, могут прийти засуха, ураганы и аномально жаркое лето. Глобальное сокращение производства, связанное с распространением коронавируса, привело к сокращению выбросов углекислого газа на 17%, как сообщают эксперты, но концентрация углекислого газа в атмосфере при этом не просто не упала, а продолжает расти. Мы поговорим о глобальных климатических изменениях в мире, на континенте и в Крыму в частности. Вот издание «Новости Крыма» в мае 2020 года сообщало, что в последние годы климат Крымского полуострова становится более теплым, а значения максимальных температур возрастают, что подтверждает общемировые тенденции глобального потепления. К такому выводу пришли ученые Карадагской научной станции на протяжении нескольких лет, изучая климатические особенности полуострова. По данным специалистов, за последние 5 лет в Крыму фиксируется увеличение среднемесячных температур, увеличение числа ураганных ветров, наблюдается рост и экстремальные значения биоклиматических показателей и возрастает число волн тепла. В итоге сумма активных температур на полуострове за последние годы превысила нижний порог субтропического климата, отмечают специалисты. Далее я процитирую сообщение пресс-службы Института биологии Южных морей имени Ковалевского. Последние 5 лет наблюдений показали, что на Карадаге фиксируется рост максимальных температур, а также числа теплых дней. По мнению инженера отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции Александра Зуева, такое изменение климата может привести к деградации сложившихся экосистем и уменьшению растительности на полуострове. Далее еще одна цитата. «Нынешние сукцессионные, закономерные, то есть процессы, не являются восстанавливающими и не поддерживают высокий уровень видового разнообразия. Продолжение изменений в растительных сообществах под воздействием быстро меняющихся климатических составляющих, скорее всего, приведет к обеднению их состава». Конец цитаты. Начнем мы наш разговор о том, как меняется климат, со Светланой Краковской, заведующей лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, члена межправительственной группы экспертов по изменению климата. Светлана, доброе утро.
Доброго ранку.
Несколько слов о том, как сейчас меняется климат, насколько быстрыми можно назвать те изменения, которые некоторые наблюдают, и некоторые, да, мы сегодня еще поговорим далее в нашем эфире о скептиках, которые говорят о том, что разговоры о глобальных изменениях климата, ну, не имеют никакой под собой, да, реальной основы. Итак, насколько быстро сегодня меняется климат?
Ну, я можу сказати, що клімат міняється швидше, ніж передбачали на початку, скажімо так, роботи між міжурядової групи експертів з питань зміни клімату. І, можливо, якщо дозволите, просто зразу до скептиків, бо, направду, на це не треба витрачати час, бо скептиками зараз можуть бути або ті, хто в цьому нічого не розуміє, або просто не знає реальних даних.
Так, каковы сейчас реальные данные? Насколько сильно меняется климат? Вот, насколько быстро он меняется? По каким показателям мы можем об этом судить?
Можно про це судити по таких показниках, як температура, відповідно. Це такий показник, який загальновідомий і для всіх зрозумілий. Не просто температура, а термічний режим, який в себе включає не тільки температуру, яка в приземному шарі, а й температуру у всій тропосфері, а також температуру поверхні моря, океана, і режим зволоження, режим радіаційний, та радіація, яка надходить і яка йде назад, тобто відбувається від поверхні. І за всіма цими показниками ми маємо зміни. І якщо ми говоримо про температуру, це той показник, який в більшій мірі зрозумілий, я думаю, такому слухачам. Це наразі маємо більше 1 градуса за минуле сторіччя, з так званих доіндустріального періоду. І останні 50 років цей показник, останні півградуса ми, направду, набрали за останні буквально 30 років. Тобто пришвидшення цього йде потепління.
В абсолютних значеннях, да, наскільки це швидкий темп? Тому що некоторые наші слушатели можуть подумати, подумаєш, 1 градус, 0,5 градуса повищення середньогодової температури, не так уж і страшно. Не так уж і страшно, або страшно це?
Направду, це залежить від того, як людина це сприймає. Тобто зараз, якщо я кажу про ці показники, це показник так званої глобальної температури. Якщо ми говоримо про показники, які стосуються окремо океану, окремо суші, то на суші цей показник в 1,5-2 рази вище вже. Якщо ми говоримо про інші регіональні вже особливості, тобто якщо говорити окремо про Крим або окремо про полярні регіони, то це теж, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. В полярних регіонах там температура вже підвищилась більше, ніж на 2 градуси. І в Україні в цілому десь вже 1,5 градуси, можна сказати. В Криму, я, чесно кажучи, можу подивитися, але це, напевно, це десь теж більше градуса, це точно. І це, знову ж таки, це річна температура, середньорічна. Якщо говорити по окремих місяцях, то ці відхилення ми самі бачимо, що вони можуть бути набагато більшими. І відомо, що останні 5 років навіть глобально на планеті були найтеплішими за весь період інструментальних спостережень. І минулі 10 років, тобто останні, йде таке якби розкручування такого маховика, і практично кожен наступний місяць на планеті він тепліший за попередній. І це дуже-дуже погано для планети, бо, направду, ми знаємо, що клімат – це коливання.
Можно ли, исходя из тех данных, которые есть на данный момент, каким-то образом смоделировать будущее, да, к чему могут привести те процессы глобальные, да, изменения климата, которые мы сейчас наблюдаем? Что будет происходить с территорией Украины, если вот эти тенденции, которые отмечены сейчас, они будут продолжаться?
Звичайно, цим займаються якраз кліматологи, кліматичні моделі є, які, направду, набагато вже кращі, ніж були в 70-80-х роках, коли тільки починались такі дослідження. Наразі, єдине, про що можна сказати, що в нас, щоб всі розуміли, немає такого єдиного визначеного майбутнього. Тобто прогноз погоди – це одне. Це коли ви дивитесь і можете його перевірити в наступні декілька днів. Прогноз клімату, він дуже залежить від того, що буде робитися зараз. І згодом ці тенденції будуть більшати і більшати. Тому, коли ми говоримо про те, що буде, ми маємо не забувати, що це залежить від того, що ми робимо зараз. Тобто є різні сценарії. По типу, якщо то. Тобто, якщо один з сценаріїв, який називається «business as usual», тобто, якщо будуть продовжуватися ті тенденції, які наразі є в розвитку людства з викидами парникових газів, використанням викопних джерел, енергії, то, направду, глобальна температура перевищить 3 градуси, достягне 4. Для України це в цілому означає 6-8 градусів річної температури підвищення. Це просто катастрофа, я так одним словом можу сказати, для всього. І для економіки, і для людей здоров'я, і для біорізноманіття, для всього. Якщо взяти сценарій, який ми теж оцінювали, який, кажуть, як збалансований, тобто збалансоване використання викопних і відновлюваних джерел енергії, то виходить в нас показник в 4 градуси, 4,5 градуси в Україні. І це теж дуже суттєво. От, оскільки ті зміни, які ми вже зараз бачимо, вони відбулися при зміні температури на 1 градус. Оце якраз для тих скептиків і тих, хто каже, що нічого не відбувається. Є інший сценарій, за який ми можемо втримати. Це ті сценарії, які відповідають Паризькій угоді, коли глобальну температуру треба стримати в межах 2 градусів. Але для цього треба докласти зусиль зараз, щоб не впливати більше на кліматичну систему, щоб ті парникові гази, які вже там є, щоб вони не збільшувались принаймні. Вони можуть, до речі, існувати в атмосфері більше і 100 років. От тому і за цим сценарієм ми можемо повернутися до того режиму клімату в Україні, який був років 20 тому, але зможемо повернутися тільки десь після 50-го року, через 30 років.
Благодаря яким інструментам вот этот сценарій може реалізуватися? Є ли у міжнародного сообщества какие-то действенные и эффективные инструменты для того, чтобы хотя бы замедлить климатические изменения?
Ну, безумовно, є, але це просто дуже комплексні заходи, це мають вони відбуватися на всіх рівнях, починаючи з міжнародного, закінчуючи локальним рівнем. І оскільки причиною є все ж таки оцей зміщення балансу і викиди антропогенні, які не можуть бути збалансовані в природі, то в першу чергу треба зменшити ці викиди. От, і вони можуть бути не тільки від промисловості, як багато хто думає, але це і інші джерела парникових газів, такі навіть як зміни підстильної поверхні, тобто, якщо ми розорюємо степи, це також впливає на кліматичну систему, або ми вирубуємо дерева. З деревами це взагалі виходить подвійний ефект, тому що дерева, вони і можуть забирати, да, парникові гази з одного боку, але з іншого боку і ще й це як зміна землекористування також йде. Що треба робити на локальному рівні? Ну, зараз вже визнано, що треба і адаптуватися, тобто ці зміни, вони вже є, їх ніхто не може так повернути швидко назад. Я вже сказала, що тільки після 50-го року можна на це очікувати. Тобто в найближчі роки треба і адаптуватися. Як адаптуватися, це залежить від кожної конкретної галузі, де що. Якщо це сільське господарство, напевно, крапельне зрошування, це буде і заощадження води. От, якщо це будівництво, то, напевно, треба вже розробляти інші норми, тому що влітку треба буде кондиціювання повітря. Якщо туризм, то теж, мабуть, треба міняти вже якісь маршрути і так далі. От, тобто кожна конкретна, якщо транспорт також, бо і поверхня доріг розплавляється, так, ми вже знаємо дуже багато тому прикладів в південніших країнах. Тобто кожна галузь має адаптуватись по-своєму. Просто треба не забувати, що є так звана межа адаптації. Тобто, скільки ми не адаптувалися, врешті-решт можемо закінчити тим, що будемо жити під ковпаками, як на Марсі, мабуть, і штучно собі створювати повітря і все інше. От, але я не думаю, що це той шлях, який ми хочемо пройти і бути в такому майбутньому жити самі і нашим дітям залишити.
Дякую вам за коментар. Я напомню, що з нами на зв'язку була Світлана Краковська, заведуюча лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, член міжправительственної групи експертів по зміненню клімату. Ми продовжуємо наш ефір. Я напомню, що кожен наш радіослухач може дозвонитися к нам. Якщо ви слышите нас в Криму, дзвоніть нам по телефону 8 800 10 06 926. Дзвонки на этот номер бесплатные. Ну и в продолжение нашего эфира я бы хотел напомнить комментарий, который для Крым Реалии в прошлом году представитель общественной организации «Экодия» Анна Акерман. Вот в нем она отмечала, что в ближайшие десятилетия возможно подтопление Крыма, которое может поглотить более половины сельскохозяйственных земель полуострова. Далее я процитирую. «Южные регионы, которые, конечно, более подвержены климатическим изменениям, глобальному подтеплению. Вообще по всей планете НАСА регистрирует, что температура поднялась в среднем на 1 градус, если считать от до индустриального периода до сегодняшнего дня. При этом поднимается уровень мирового океана, и точно так же южные страны больше пострадают. Если мы такими же темпами будем производить парниковые газы, то до конца столетия уровень моря может подняться на 1.5 метра у экватора, а на севере где-то на половину этой высоты. Более 60 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель будут затоплены. Мы находимся где-то посередине в зоне подтопления на 1 метр. Становится не просто теплее в среднем, а возникают экстремумы температуры, то есть летом может быть жарче, зимой наблюдаться аномально сильные морозы», пояснила Акерман и порекомендовала осуществлять планирование сельского хозяйства и строительство жилья с учетом вероятных подтеплений. И еще одна цитата далее будет в нашем эфире. Это цитата из статьи Андрея Дегтярева, доктора физико-математических наук, кандидата географических наук, ученого из Севастополя. В своей статье от 15 мая 2020 года он пишет: «Одним из главных последствий потепления является увеличение в разы частоты повторяемости опасных гидрометеорологических явлений. Так, для севера Евразии уже к 2050 году прогнозируется увеличение повторяемости аномальных температур и осадков в 2-4 раза. Это означает, что если в 90-х годах подобные аномалии случались раз в 20 лет, то к 2050 году они будут происходить уже раз в 5-10 лет. К таким явлениям относятся, например, сильные паводки и волны жары. Такого рода аномально высокие температуры наблюдались летом 2010 года, тогда в 2,5 раза увеличились вызовы скорой помощи по причине инсультов, в 5 раз из-за пневмонии. Повышение температуры также сопровождается в ряде регионов распространением возбудителей опасных болезней, клещей или малярийных комаров. Из-за сильных осадков усиливается опасность оползней, однако по статистике наибольший ущерб из-за изменения климата, вот он о России уже пишет, приходится именно на засухи 50%, тогда как ущерб от наводнений составляет только 25%. Напомню, что это была цитата. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому телефону. Звонки бесплатны. Мы продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Говорим о глобальном потеплении и какими могут быть последствия этих процессов, в частности, для Крымского полуострова. С нами на связи Александр Чернокульский, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, кандидат физико-математических наук. Александр, доброе утро.
Доброе.
По вашим наблюдениям, по вашему мнению, насколько сейчас быстро происходят климатические изменения, по каким показателям можно об этом судить?
Ну, в принципе, это вы основные моменты сюда уже осветили, что действительно вот происходит глобальное изменение климата. Не то, что по моим данным, а по данным наблюдений. Наблюдений очень много. Ведется спутниковые, наземные наблюдения, наблюдения с помощью автоматических буев в океане и так далее. То есть, в принципе, насколько быстро, тут вопрос такой, с чем сравнивать, да? То есть у нас детальная информация о всей, скажем так, о всем климате, о всей температуре, например, воздуха на планете ведется последние 170 лет только, то есть, ну, 150 даже лет. То есть, в принципе, мы не можем говорить детально о том, что было раньше. Раньше мы все-таки начинаем использовать уже палеореконструкции, которые менее точные и, ну, например, не дают все-таки совсем глобальную информацию. Это какие-то уже отдельные точки мы на планете смотрим, но более-менее такая хорошая реконструкция с каждым годом дают растения, то есть вот кольца деревьев, и, в принципе, если восстановить температуру за последние 2000 лет, то мы видим, что сейчас скорость потепления очень быстрая. Такой скорости за последние 2000 лет не было. И, конечно, вопрос у климатолога возник, собственно, а почему идет такое изменение климата? Стали проверять различные причины, оценивать вклад различных причин в энергетику климатической системы и поняли, в принципе, что это влияет человек как раз за счет сжигания ископаемого топлива, за счет эмиссии парниковых газов и усиления парникового эффекта. И, в принципе, этот процесс продолжается. Мы видим, что человек продолжает сжигать. Ну, вот, например, коронавирус немножко повлиял на сжигание, но совсем слабо. То есть вот примерно 1-1,5 ppm мы даем в год, частицу на миллион CO2 добавляем в атмосферу. Вот на 0,2 в этом году меньше добавили. То есть все равно добавили, но чуть меньше вот за счет всех этих локдаунов из-за коронавируса, карантинных мер. То есть продолжаем влиять на климат, и в принципе пока политики только говорят, каких-то вот, ну, Парижское соглашение подписали, то есть какие-то уже перспективы, некоторые города, некоторые страны берут на себя обязательства, говорят, что в таком-то году мы выйдем на безуглеродное развитие, эмиссии у нас не будет. Но пока-то все это идет, и, в принципе, климат продолжает разогреваться, и, в общем-то, мы вот видим продолжение роста температуры. Последние 5 лет стали самыми жаркими за, вот, за 170 лет. Температура выросла на градус уже воздуха относительно, в среднем по миру, относительно среднего за 20 век. А в России, как в северной стране, температура растет быстрее. Россия, Канада и вообще Арктика теплеют быстрее, чем планета в целом. У нас примерно на 2 градуса уже выросла температура. Вот это мы наблюдаем. Мы наблюдаем изменения функции распределения осадков. Например, мы видим, что осадки становятся реже, но более сильные. То есть вот может выпадать там плюс-минус та же сумма за месяц, только за меньшее количество дней она выпадает и более сильно выпадает. Мы видим таяние вечной мерзлоты, уменьшение несущей способности вечной мерзлоты. Мы видим таяние морских льдов в Арктике. Мы видим таяние покровных ледников. Это Гренландия и Западная Антарктида. Мы видим таяние горных ледников. Примерно 96% всех ледников тают. И только 4% ледников наращивают свой объем за счет увеличения осадков, в первую очередь зимних. То есть там изменилась температура, чуть меньше изменилась. Там летом стало чуть теплее. Но главное, там изменилось, вот в этих 4% изменилось зимнее снегонакопление. Оно стало сильно больше, и ледники сейчас там растут. Но это, говорю, 4%, 95% тает. А что такое тающий ледник? Это постепенно уменьшается приток свежей воды в определенных странах. И, в конце концов, это может привести к таким проблемам, там, к доступу к питьевой воде, например. Ну и так далее. То есть, в принципе, мы видим очень много процессов, которые нам однозначно говорят о том, что климат меняется, и он продолжит меняться, потому что мы продолжаем сжигать ископаемое топливо.
Меньше чем год назад мы могли наблюдать вот такую очень интересную дискуссию, которая была, да, можно сказать, да, во всем мире происходила. Я о чем сейчас говорю? Я говорю о шведской активистке юной Грете Тунберг, которая в сентябре 2019 года в Нью-Йорке на саммите ООН по климату выступила с очень эмоциональной речью, в которой фактически обвинила мировые правительства в пустословии, игнорировании климатических проблем, в предательстве молодежи и будущих поколений. И в связи с этим была прям такая волна, да, вот в информационном пространстве, ну, назовем так, климатоскептиков, людей, которые не верят в опасность климатических изменений глобальных. Вот по вашему мнению, насколько действительно вот скептицизм вообще распространен, и является ли это проблемой? Вот то обстоятельство, что достаточно большое количество людей не верят, не хотят верить в то, что действительно происходит в глобальные климатические изменения, и в том, что последствия могут быть действительно очень тяжелыми.
Да, вопрос хороший, и действительно, на мой взгляд, это проблема, потому что не могу сказать, сколько в процентах, ну, наверное, хотя, ну, могу сказать, по странам были различные исследования социологические, вот, то есть если в Европе там скептиков порядка, наверное, 50%, 5-10%, то в США там их порядка 30%, в России порядка 25%, то есть тут еще дело в том, что там в той же нашей стране скептики, они, есть скептики, которые не верят, что это человек,
виноват. А есть люди, которые говорят, ну а нам-то как в северной стране, в общем-то, от потепления только хорошо будет.
То есть в этом смысле нам надо считать плюсы и минусы. Для нас страны. И готовиться, кстати, к плюсам тоже надо. То есть не надо просто сидеть там и ждать, что все будет, все только хорошо. Нет, надо к плюсам тоже готовиться, чтобы получить, чтобы эти плюсы конвертировать во что-то. И такой еще момент, то есть та же Грета показала, что, в принципе, люди смешивают воедино физику, например, изменение климата, и политические меры, которые принимаются для того, чтобы противодействовать или адаптироваться к изменениям климата. То есть, ну, это разные понятия. То есть, вот физики, они смотрят на то, что происходит с физики, геологи, географы, океанологи, глициологи, ну, химики, биологи. Это очень много, десятки тысяч ученых. А вот они смотрят на то, что происходит с нашей климатической системой, с процессами, которые происходят в биоте, в атмосфере, в океане, в ледниках и так далее. Они, вот, ну, там абсолютный консенсус ученых, что все, изменения есть, и что виноват человек. То есть дальше идут уточнения какие-то сейчас в науке, собственно, каких-то деталей. Там, ну, например, чувствительность климата к уравнению CO2 до сих пор вот пытаются. Вот там споры идут, какая она, там 2 или 4 градуса. Вот здесь ведутся научные исследования. На тему того, влияет ли человек или не влияет, ну, вопрос, в общем-то, уже закрыт. В общем-то, мы уже знаем, что он влияет. Вопрос,
а вот влияет ли, извините, что я перебиваю, а влияет ли отдельно взятый человек? Ну, мы говорим, да, о том, что, в принципе, вот антропогенный фактор, он приводит к глобальным климатическим изменениям. Но вот конкретно каждый человек, ну, часто бывает такое, что ты говоришь человеку, ну, вот, нужно там раздельный сбор мусора. Он говорит, да ладно, на что это повлияет-то в глобальных масштабах? Энергосберегающие технологии, да бог с ними, но слишком дорого. Что там? Как один конкретный человек отдельный может влиять на происходящее?
Ну, здесь такой момент. Конечно, понятно, что основные эмиссии идут от там, энергетиков, от нефтегазовых предприятий, вот, промышленных, там, от всего транспорта в сумме. Но что такое весь транспорт? Это же каждая отдельная машина отдельного человека. И, конечно, та же самая энергосберегающая лампочка. Значит, вы потратите чуть меньше энергии. Ну, а если все вокруг вот так потратят чуть меньше энергии, нам начнут тратить меньше энергии, ну, значит, ее, может быть, и производить начнут чуть меньше. То есть здесь, как маленький камушек, он начинает лавину, да, за собой тянуть, так и здесь. Здесь, в принципе, каждый человек может что-то начать делать. Не надо на него вешать вину, что вот каждый отдельный человек виноват. Вот это вот совсем неправильный посыл. Но каждый человек что-то может начать делать в этом смысле. И начать хотя бы, может быть, читать про это, начать понимать, что же происходит, и что реально происходит, и почему люди влияют на климат, и что можно сделать. Но, в принципе, простые экологические какие-то советы, они работают и здесь. Действительно, и раздельный сбор мусора, и переход на такой-то энергосберегающие лампочки, и там утепление дома, уменьшение теплопотери дома, там, и, например, в Крыму актуально, не знаю, насколько это развито, поставить солнечные батареи на крышу, потому что все-таки солнечный достаточно регион, и получать энергию самому от солнца, ну, прекрасно. Вопрос, я просто не знаю, насколько развит рынок сейчас.
Но есть там солнечная электростанция, как минимум одна.
Ну нет, я даже не про электростанцию, а про каждого человека, который в своем частном доме может попробовать на крышу поставить, то есть насколько это развито или не развито, но Крым – это отличное место для развития солнечной энергетики. То есть, в принципе, может, да, каждый человек что-то делать, и понять, что его вклад будет, ну, там, 10 в минус какой-то степени во влиянии. Но когда все вместе, синергетический эффект будет, когда, грубо говоря, политики будут видеть, что население это важно, понимаете, когда что население это не игнорирует, эту проблему, ну, тогда и они начнут какие-то меры принимать.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Чернокульский, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Говорили мы о глобальных изменениях климата, о том, в каком этапе, да, этих изменений мы сейчас находимся, о том, насколько можно смоделировать ближайшее, не очень ближайшее будущее, какими могут быть последствия тех процессов, которые мы наблюдаем и фиксируем уже сейчас. Я напомню, что вы можете можете связываться с нами, можете делиться своими наблюдениями, впечатлениями от того, как меняется климат, в том числе на Крымском полуострове, как в Крыму используются или не используются энергосберегающие технологии. Речь идет о будущем, да, которое зависит, наверное, от каждого из нас. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем эфир. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Андрей Гивко, и мы продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о продуктах будущего. Звучит эта тема несколько специфично, и можно подумать о том, что мы будем говорить о какой-то синтетической или переработанной пасте, как для космонавтов, но нет. На самом деле продукты будущего – это в какой-то мере, наверное, даже продукты прошлого, если говорить о технологии их выращивания. Но вот для того, чтобы, скажем так, сохранить небольшую интригу, мы объясним потом, что же имеется в виду. Веду вот именно под названием «Продукты будущего». Итак, к 2030 году продукты в Европейском Союзе должны стать не только безопасными, но и экологичными. Страны ЕС в течение 10 лет наполовину снизят использование пестицидов и будут развивать способы производства, которые не загрязняют окружающую среду и заботятся о благосостоянии животных. Экофарминг – это вот реальность или несбыточная мечта европейцев об экологически чистом будущем. Вот мы и будем разговаривать об этом.
Закупки продуктов в магазинах Западной Европы существенно отличаются от тех, к которым люди привыкли в Украине, например. Многие покупатели европейских магазинов даже не особо обращают внимание на этикетки.
Ну, к примеру, молочная продукция. Покупая бутылку, человек едва ли смотрит на этикетку, так как уверен, в бутылке действительно молоко. В условном Брюсселе едва ли можно принести из магазина непонятного происхождения молочный десерт под видом натурального йогурта или пальмовое масло под видом сливочного.
Для производителя подделка продуктов в Европе очень большой риск. Если кто-либо из производителей рискнет нанести на этикетку зеленый листочек, символ органического продукта, а продавать будет под этим зеленым листочком товары обыкновенные, моментально получит крупный штраф, а на полках магазинов его место займут аналогичные товары конкурентов. Давайте послушаем, что о стандартах еды в Евросоюзе узнал журналист украинской службы радио «Свобода» Григорий Жигалов.
Стандарти безпеки їжі в ЄС – одні з найжорсткіших у світі. Усе, що потрапляє тут на тарілку, проходить моніторинг цілої мережі контролерів. Навіть якщо їжу виготовили або виростили на іншому куточку світу, тут бачать в режимі реального часу, хто виростив, хто купив, хто перевіз, хто продає. І втручаються, якщо виникає проблема. Пересічні мешканці Старого світу навіть не уявляють собі, що може бути якось по-іншому.
Подтверждают тезисы о высококачественной еде и люди, которые живут в Европе достаточно давно. Татьяна Коваленко переехала в Бельгию 5 лет назад, рассказывает, что доверяет пищевому контролю государств Евросоюза. Кроме того, не все привычные для украинского обывателя продукты можно найти в магазинах. Один из таких – домашний творог, который Татьяна делает собственноручно.
Ну, немає такого в харчуванні, там всякі сирнички чи що. Знаючи те, як вони це контролюють і яка буква закону для них наскільки важлива, я собі намагаюся не отруювати життя, думаючи, що мене надурили.
Если хотите сырников, делайте их своими руками. Для приготовления сырья для них не нужны сертификаты. И так понятно, что молоко на столе настоящее. Татьяна объясняет, как отличить натуральное молоко от порошкового. Дело в том, что натуральное молоко хорошо скисает. Но это довольно известный факт. Молоко прямо с фермы Татьяне привозит Мари Жан. Точно так же, как мясо, яйца и муку. Бельгийские семьи привыкли иметь собственных продавцов. Продукты у одного и того же поставщика могут покупать десятилетиями. Мари-Жан Грассенс рассказывает, как происходит закупка продуктов непосредственно у фермы.
Коли я щось купую на фермі, я часто бачу, що приїжджає інспекція. Та навіть якщо хтось тримає корову чи порося просто для себе, раз на рік все одно приїжджає людина, перевіряє, що були дотримані всі правила. Штрафи за порушення дуже високі.
Евросоюз преодолел проблему с безопасностью пищевых продуктов и сделал следующий шаг, а значит, ушел еще дальше от той ситуации, которая наблюдается в Украине. Теперь в Европе бум на этические продукты, то есть органические, без любых посторонних химических примесей или антибиотиков при выращивании. И локальные фермы, и здесь принято вести мясо или молоко, не принято вести мясо или молоко через всю страну. Каждый локальный рынок отдан на откуп местным производителям.
Если объяснять на примере Украины и оккупированного Крыма, то крымчане из продуктов первой необходимости в 90% получали бы товары крымского производства, а не из Краснодарского края соседней России. Или как максимум, как это было до попытки российской аннексии, из Херсонской области материковой Украины. И важный аспект. Продукты должны быть не промышленными, а вплоть до того, что фермы Симферопольского района обслуживают Симферополь и все, что входит в этот район. Промышленное мясо и молоко получает совершенно другие этикетки, не имея должного уровня натуральности производства и, соответственно, более низкую цену.
Но вернемся к Евросоюзу. В Брюсселе, как и по всей Европе, открываются целые супермаркеты с органическими продуктами. Например, в одном из посещенных журналистами маркетов Брюсселя большинство овощей из ферм, которые расположены вокруг бельгийской столицы. Менеджер магазина органической продукции Наджат Эль-Массауди рассказывает о сотрудничестве с локальными фермами.
У кожного магазину є кілька ферм, із якими він співпрацює. Ми, скажімо, працюємо із фермою, яка тут, недалеко від Брюсселем. Із власницею ферми ми постійно на зв'язку, вона сама привозить нам продукцію.
При этом в Украине фермерская и органическая еда также в моде, особенно среди тех, у кого зарплата в долларах. Но, будем честными, подобный зеленый символ органичности продукции часто ничего не значит. В отличие от Евросоюза, где контроль качества распространяется от фермы и до вилки, да, до конкретного потребителя. И в ближайшие годы работы у контролеров органики станет намного больше.
Снова вернемся в Бельгию. В высоких кабинетах Брюсселя разработали новую продовольственную стратегию. Вот что озвучила еврокомиссар по вопросам охраны здоров'я і безпечності продуктів питання Стелла Кіріакідес.
Ми зробимо кроки, щоб захистити довкілля, зменшивши використання та вплив пестицидів на 50%. Також ми зменшимо використання добрив щонайменше на 20% та будемо розвивати альтернативні способи захисту врожаю від шкідників та хвороб.
Евросоюз оглашает курс на зеленую политику, а альтернативные способы защиты урожая давно известны. Фермер-любитель Вилли Дурс начал изучать их еще несколько десятилетий назад. Говорит, что для использования химикатов важно не просто прочитать инструкцию, а быть дипломированным специалистом в этом вопросе.
Якщо ви фермер і ви використовуєте хімікати на вашому полі, у вас має бути диплом. У мене теж є диплом, але тепер я знаю, будьте обережні із хімією, почитайте, що всередині.
Вилли вообще не использует пестициды, фунгициды, регуляторы роста, синтетические подкормки и другую химию. Несмотря на это, в огороде все еще есть клубника, наливаются красным вишни, а яблоках он вообще не переживает уже много лет. Даже если он видит на листьях гусениц, не особо переживает. Вилли уверен, что природа сама способна отлично о себе позаботиться. А химия хоть и увеличивает урожай, уничтожает почву, что в перспективе не сделает фермерское дело успешным, считает Вилли Дурс.
Скажімо, я використовую тут інсектициди. Прилітає пташка, поклює і летить до маленьких пташенят. Годує їх, вони загинуть, а потім тут нема птахів, щоб їсти шкідників. І що?
Выходит замкнутый круг. Разрывать этот круг долго и дорого. Но спрос давит и на крупных производителей. Им приходится подстраиваться под новые вкусы европейцев. Вот что рассказывает администратор органической фермы Фредерик Марант.
Тут земля вкрита сіном. Це захист, але не тільки. Це також майбутні натуральні добрива, джерело вуглецю, що є дуже важливим. Буде здоровий ґрунт, будуть здорові рослини.
Чтобы превратить обычное поле в органическое, нужно потратить около 3 лет. Как раз на подобный переходной участок и попали журналисты «Радио Свобода». Фредерик Маран – специалист по облагораживанию почвы. Все больше европейских фермеров передают ему в управление свои земли. Сам Фредерик рассказывает, что оживление почвы – дело затратное.
Це коштує більше, в першу чергу, в плані роботи колективу, але і ціни вищі.
Я немного отвлекусь на комментарии. Вот слушатель с ником Кирчанин под трансляцией в YouTube пишет: «Я, как в Европе, тоже у фермеров закупаюсь продуктами». Ну, на самом деле, тема интересная. И те, кто слышит нас в Крыму, и те, кто, например, раньше покупал продукцию предприятия «Крыммолоко», да, которого сейчас нет на Крымском полуострове, расскажите, какие молочные продукты вы покупаете, откуда они и как они вам на вкус. Но возвращаемся к нашей теме. Через 10 лет на четверти земель Евросоюза будут расти исключительно исключительно органические овощи и фрукты. Такие планы чиновников в Брюсселе. Эксперты утверждают, они могут перевернуть понятие о кулинарных привычках всего Старого Света.
Даже такой универсальный продукт, как чизбургер, может извиниться до неузнаваемости. Издание «Политика» составило его будущий рецепт. Ароматная мясная котлета может быть частично изготовлена из мясных протеинов или из морского планктона, или, да, например, из червяков и жуков. В Европе они уже набирают популярность как здоровая альтернатива красному мясу, а мясо считают причиной проблем со здоровьем и загрязнением воздуха.
К слову, мясо уже можно даже напечатать. Израильский стартап Redefine Meat разработал 3D-принтер, который способен напечатать говяжий стейк, правда, совсем не из говядины. Стейк из растительных компонентов печатается так, чтобы повторить текстуру мышц животных. Генеральный директор Redefine Meat Эшар Бен Шитрит рассказывает о технологии производства.
Мы производим очень хорошее, очень вкусное мясо, не используя при этом животных. На помощь приходят технологии, в нашем случае 3D-принтер.
Рынок субститутов мяса стремительно растет. По прогнозам, к 2029 году он может достигнуть 140 миллиардов долларов. Это десятая часть от мирового рынка мяса. Уже в следующем году производство стейков растительного происхождения будет осуществляться в промышленных масштабах. Инженер-технолог Алексей Томсов рассказывает, почему при создании растительного мяса важно сохранить структуру натурального.
Мы провели анализ с целью выяснить, какие из компонентов делают мясо в разрезе таким красивым и аппетитным, и работали над поиском альтернативных компонентов, с помощью которых можно было бы его воссоздать. Сымитировав мышцы, кровь и жир, мы создали идеальный, отличный стейк.
На данный момент принтер Redefine Meat может произвести почти 6 килограммов растительного мяса за 1 час. К следующему году компания планирует увеличить объем производства одного устройства до 20 килограммов в час. Это позволит снизить стоимость продукции настолько, что ее можно будет приобрести по меньшей цене, чем обычное мясо.
В 2019 году Redefine Meat удалось привлечь инвестиции в размере 6 миллионов долларов от компании CPT Capital, также инвестировавшей в Beyond Meat и Impossible Burger, крупнейших американских производителей заменителей мяса.
Redefine Meat не лишена конкуренции в Израиле. Компания Ale Farms занимается выращиванием мяса из клеток животных в лабораторных условиях, а метод производства заменителей мяса от компании MedTech 3D сочетает в себе обе вышеупомянутые технологии.
Но вернемся к делам Евросоюза. Поговорим о сыре. Сыр будут продавать из ферм, которые беспокоятся о благополучии коров. Евросоюз признает, что у животных есть чувства, а значит, они имеют право чувствовать себя счастливыми.
И о соусах. Слишком много жира, соли и сахара. Технологии должны подыскать им замену. Овощи, еще больше органических овощей и булочка. Она должна быть свежеиспеченная, а не размороженная и произведенная из местной пшеницы.
В Брюсселе признают, органическая продукция будет стоить дороже обычной, поэтому планируют поддержать фермеров льготами и дотациями. В Старом Свете умеют считать: больше работы на полях, меньше безработицы, больше здоровая еда, меньше расходов на медицину, а со временем хорошие урожаи и меньше дотаций фермерам. В результате еще один замкнутый круг, но на этот раз круг развития. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс говорит, что стратегия крайне важна для благополучия европейцев.
Для других стран, в частности и Украины, это может иметь иные последствия, негативные. Производители химикатов и удобрений будут терять миллиарды и искать новые рынки. И здесь можно угадать, куда поплывут сотни тонн неиспользованных пестицидов, приукрашенных обещаниями суперурожая. Пока же случилось так, что украинские фермеры под давлением трендов также успешно осваивают органические технологии. Только вот не для украинского потребителя пока что. В июне Евростат опубликовал статистику. Украина на втором месте в мире после Китая, откуда Евросоюз закупает органические продукты. В основном это зерно, из которого пекут вкусные органические круассаны.
Выходит, украинские фермеры знают, как сделать так, чтобы и урожай уцелел, и пчелы выжили, и люди не травились опасной химией. В Украине умело применяют эти технологии, но пока что только тогда, когда речь идет о продаже их в Западную Европу. Такая вот история, и если вам интересно, пишите свои комментарии, сталкивались ли вы с пользуетесь ли вы, скажем так, органической продукцией, употребляете ли ее в пищу, и о том, возможно, какой контроль качества продуктов конкретно в вашем регионе, поскольку, если говорить о личном опыте, вот когда я был за границей, мои друзья, которые живут во Франции, говорили, что все, что продается даже на рынке, вот условно на открытом воздухе, можно беспрепятственно есть, не боясь отравиться, поскольку в случае отравления у продавца будет такой космический штраф и такие огромные проблемы, плюс он будет обязан заплатить полностью за лечение человека, который отравился, что продавцам просто невыгодно, вот, скажем так, халтурить с качеством собственных продуктов.
И возвращаясь к теме молочной продукции, да, органической продукции в Крыму, пишут нам, отвечают, что есть в Крыму еще Джанкойский молокозавод, и вот хвалят его у нас в комментариях. Ну что ж, присылайте нам далее свои наблюдения о том, насколько в Крыму вообще распространена вот, да, мода на органические продукты, откуда молочная продукция в крымских магазинах, откуда ее привозят, либо вы пользуетесь продукцией местных фермеров. Расскажите нам об этом, нам это очень интересно. Это радио «Крым Реалии», этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Вы можете связаться с нами и вне временных рамок нашего эфира, вы можете звонить нам также по телефону, все сообщения, которые вы оставляете нам на автоответчик, мы обязательно прослушиваем и в случае необходимости связываемся с вами. Также вы можете писать нам на редакционную почту, ее адрес вы найдете на сайте «Крым Реалии», там же на сайте «Крым Реалии» есть форма обратной связи, через которую с нами также можно связаться. Ищите нас в социальных сетях, мы всегда рады общаться с вами. Всем пока! We'll be right back.